Кирилл Клеванский. «Сердце дракона». Книга 9. Глава 735. В этот день Даанатан, огромный город, сердце империи Дарнас, количество жителей, которые не счесть, был настолько оживлен, что больше напоминал не величественный оплот мощи страны, а муравейник. Со всех уголков необъятной страны в город, размерами превышавший некоторые баронства, стекались самые разные народности. Здесь можно было увидеть смуглых, закутанных в белые тряпки, формирующие единый наряд жителей моря песка. Их бронзовая кожа слегка блестела под, по их мнению, слишком холодным солнцем центра империи. Рядом с ними шли одетые в меха, подвязанные поясами из дубленой кожи, златовласые жители истинного севера. Места, где температура никогда не бывает плюсовой, жидкую воду можно получить лишь на огне, а снега сходят так редко, что за всю жизнь смертного можно не увидеть ни единого стебля зеленой травы. Здесь были люди из желтой кожи. Их узкие глаза цепко выхватывали из окружающей обстановки разнообразные детали. Подмечая происходящее, они умудрялись лавировать среди толп горожан, не задевая тех своими просторными разноцветными одеждами. Представители разнообразных племен и королевств, небольших сект и сект, сравнимых с целыми странами, множество кланов, орденов, диаспор и буквально тысячи разнообразных школ. От наплыва людей Даанатан, в котором и без того жило почти 50 миллионов человек, буквально захлебнулся в людском потоке. Гостиниц и таверн на всех не хватало, и поэтому вокруг столицы сами собой возникали круги палаточных городков. И с высокой и массивной городской стены, на парапете которой могли разъехаться несколько карет и повозок, все это великолепие приезжих тянулось почти до самого горизонта. «Не зевать!» — надрывался офицер над стражей врат обезьяны. Всего в столицу можно было пройти через 11 ворот, и врата обезьяны, которые украшали изображение указанного животного, являлись центральными. Именно через них каждый день в город проходило не меньше 140 тысяч человек. Солдат, мимо которого сквозь толпу оплачивающих пошлину прорвался мальчишка-оборванец, взмахнул рукой. Мальчишку, вырывая из его дырявых лаптей, обтянутых столь же прохудившимися тряпками, подняло в воздух. Усилием воли солдат, рыцарь духа средней стадии, поставил сорванца перед собой. В очереди послышались возмущенные оклики. Народу не терпелось пройти в город, а теперь из-за наглого оборванца им приходилось продолжать стоять в ожидании. «Сверните ему шею и все дела! Скормите псам!» Подобного рода выкрики звучали все громче. Бойцовские псы-стражи, каждый из которых мог бы в одиночку прикончить практикующего высокой ступени, встречали их утробным рычанием. У мальчишки начала дрожать нижняя губа. Из глаз потекли слезы. «Что делать, сэр?» — спросил стражник. По закону, любой, кто хотел незаконно пройти через пост стражи, должен был получить 5 палок. Вот только раньше на воротах стояли простые практикующие. 5 палок от них, возможно, отправили бы мальчишку на больничную койку на несколько недель. Но последним указом императора на ворота встали рыцари духа. Связывали это, разумеется, не столько с проходящим в Даанатане мероприятием всеимперского масштаба, сколько со все нарастающим конфликтом с ласканцами. И даже одна палка, доставшаяся мальчишке от рыцаря духа, даже если последний будет сдерживать силу, она мигом познакомит сорванца с праотцами. «Закон есть закон», — грустно вздохнул офицер. На кону стояла его служба и звание. Он, увы, не мог рисковать благополучием своей семьи ради наглого сорванца. даже если тому не было еще и 10 лет. Офицер взял заранее заготовленную утяжеленную палку и протянул ее солдату. От последнего разом отошли его же сослуживцы. Никто не хотел пачкать свои руки в крови ребенка. «Сэр!» — буквально взмолился солдат. Он и сам, по мнению офицера, мало чем отличался от этого же мальчишки. Ему бы, проклятье, за юбками бегать да вино глотать, а не в доспехах стоять. «Прошу вас, сэр, это приказ, солдат!» — рявкнул офицер. «Или ты хочешь оспорить указ его императорского величества?» Солдат тут же вытянулся по струнке и отсалютовал. «Сэр, нет, сэр!» — рявкнул он и схватился за палку. Офицер вздохнул и отвернулся. Он смотрел на небо. В этот день, когда через пару часов должно было состояться открытие мероприятия, на небе обстановка была ничуть не лучше, чем на земле. Десятки, сотни, даже тысячи небольших летающих лодок, плотов и даже пассажирских, гражданских кораблей. И если землю охраняли гарнизоны и каменная стена, то небо заперла стена военно-небесного флота императора. Сотни массивных кораблей окружили город. Между ними то и дело курсировали скоростные лодки, которые перевозили самых важных и видных гостей столицы. Этими мыслями офицер пытался отвлечься от тяжелых и гнетущих мыслей. «Закон есть закон», — повторял себе он. Но сколько он ни повторял эту фразу, не мог понять, в чем виноват мальчишка. Вернее, мальчишки. Один сорванец, жизнь которого должна была оборваться по его же глупости, а второй... Второй еще недавно ходил по улицам простым практикующим, тянул лямки постового на оживленных улицах и, может, порой наведывался в борделе, когда ему хватало на это мизерного жалования. Но близилась война, а после того, как несколько месяцев назад закончились военные игры, генералитет во главе с императором понял, что одних лишь учеников 3 лучших школ и школ меньшего размера для усиления армии не хватит. И тогда началась самая масштабная на памяти офицера подготовка пополнения в армию. Столько алхимических пилюль, сколько буквально за бесценок раздали населению, еще недавно сложно было даже представить. В итоге страна получила десятки тысяч рыцарей духа и сотни тысяч небесных солдат. Хотя, по мнению офицера, Дарнас приобрел подобной реформой вовсе не могучих воинов, а инвалидов. Он искоса глянул на безусого мальчишку, рыцаря духа начальной стадии. Он, как и сотни его сослуживцев, обладал духом огненного петуха. И никогда, что бы с ним ни произошло, он не сможет прорваться на среднюю стадию. Он продал свою судьбу и возможность стать сильнее ради пилюли огненного петуха. По сути, жуткого реагента. Примешь его, и если ты небесный солдат, то мгновенно пробудишь в себе духа и перейдешь на ступень рыцаря. Вот только дух твой не будет уникальным. Все, кто получал силу при помощи пилюли, имели одинаковых духов. И они навеки были заперты на начальной ступени рыцаря. «Прости, парнишка», — с придыханием прошептал солдат. «Я лишь выполняю приказ». Офицер отвернулся. Он не хотел видеть кровавого месива, в которое превратится сорванец. Солдатик, лишь недавно обретший сокрушительную силу рыцаря, вообще не умел ее контролировать. Как, впрочем, и десятки тех, кто повторил его судьбу. Но крика, а затем чавкающего звука, так и не последовало. Не последовало его ни через секунду, ни через 5 и даже через 10. Все та же немая тишина. Офицер, ведомый скорее инстинктами, нежели здравым смыслом, обернулся и приобнажил свой широкий палаш. Собственно, этим его действия и ограничились. Из очереди вышла высокая, явно мужская фигура. но ни лица, ни знаков отличия разглядеть было невозможно. Фигуру скрывал широкополый черный тканевый балахон. Капюшон, такой низкий, что едва не касался подбородка, полностью закрывал лицо. Солдат же, державший недавно в руках палку, теперь лежал на земле. Он отчаянно пытался вздохнуть, но не мог. Чужая воля сковала его. И в этом офицер видел просто чудовищную разницу в силе с фигурой в балахоне. Он уже потянулся за сигнальным амулетом, но из-под капюшона раздался голос. «Этот мальчик со мной!» А затем на землю упало несколько имперских монет. Куда больше, чем требовалось, чтобы пройти в столицу. Фигура, к ноге которой прижимался испуганный сорванец, прошла под арку и направилась в город. Офицер же, провожая взглядом монстра, размышлял о том, насколько сильным нужно быть, чтобы одной лишь волей сковать рыцаря духа. Что же, только такие вот жуткие адепты и могли претендовать на победу в турнире 12. «Шевелитесь!» — гаркнул на подчиненных очнувшийся офицер. «Не зеваем! Без пошлины не пропускаем!» Очередь пришла в себя и вновь тонкой струйкой потянулась сквозь живое солдатское заграждение.